Ну что же, Сиддхартха вступил в лес и стал шраманой. Он 6 лет странствовал по лесам, по джунглям, по горам, пещерам, присоединяясь к разным группам странствующих мыслителей, пытаясь постичь истину. Везде очень быстро он превосходил своих учителей. Проходила неделя-другая, и ему говорили: «О, Сиддхартха, ты превзошел нас, своих учителей, будь нашим предводителем!» Но он говорил: «Нет, не то вы делаете, не то». И уходил дальше. Он перепробовал все. Он голодал, он ходил на четвереньках, как животное, и мычал. Он втыкал в свое тело острые предметы, спал на гвоздях и в нечистотах. Изнурял себя такими голодовками, что впоследствии рассказывал, что мог пальцем через живот трогать свой позвоночник. Представляете? Вот. Впоследствии он про все это говорил, что если бы спать на земле, питаться травой и мычать, все это приводило бы к просветлению, то словно коровы давно стали бы Буддами. Да? То есть он прошел оба пути. Он учился у лучших брахманов, пока был царевичем, познал тонкости ведической религии. Он изучил различные шраманские техники, дыхательные и прочие, аскезы, и понял, что истина не там и не там. Он понял, что истина где-то в середине, и решил ее искать. На 6-й год присоединился к группе особо таких жестких шраманов, которые голодали, ничего вообще не ели, еще мучили дыхательные упражнения все, с глубокой задержкой дыхания мучительное ощущение не вызывало. Спали на острых предметах, ничего толком не кушали, только одну воду сырую пили, и то иногда. И вот 5 их было, этих жестких шаманов, в конце концов они им говорят: «Сиддхартха, Шакьямуни, ты превзошел нас, будь нашим вождем, мы с тобой будем еще лучше изнурять себя». А он говорит: «Дайте мне подумать до утра». Он говорит: «Ну да, великий гуру, подумай». И Сиддхартха садится под деревом и думает. Дерево стало непростым деревом. Это был баньян индийский или фикус религиозный. Помните, Гребенщиков поет: «Ой, ты фикус мой фикус, фикус религиозный». Вот это тот самый баньян индийский, который буддисты называют деревом бодхи, деревом пробуждения, деревом освобождения. И вот сидел он под баньяном и понял, что ничего-то он не достигнет, хотя всю жизнь будет голодать и бродить по лесам. Понял, что была ошибкой уходить в лес, что это не так. И он так же лег от просветления, как если бы спал на розовых лепестках у себя во дворце. В таком смятении он сидит, думает, и утро, встает солнце, по тропинке ее девушка из соседней деревни, такая милая, несет какую-то крынку с какой-то кашей, молока, и он думает: я уже целую вечность не ел каши и не пил молока. И говорит: милая девушка, не накормишься странствующего отшельника? А для простого смертного накормить такого великого шрамана, это же ой, как карму очистить. И девушка опускается на колени, и он из рук женщины берет молоко и какие-то лепешки с кашей. Это видят его шраманы. Они плюют в его сторону и говорят: мы думали, ты наш вождь, наш гуру, а ты, предатель из рук женщины, взял еду. Развернулись и ушли в лес дальше себя мучить. А Сиддхартха подкрепился и стал сидеть под деревом бодхи и медитировать. Он погрузился на 4-й уровень самадхи, ушел на глубочайший 8-й уровень созерцания, снова поднялся на 4-й, и тут мгновенно, неожиданно перед ним разлился блаженный океан нирваны. Это поэтический индийский язык, да, что такое нирвана, что там развелось, непонятно, но мы знаем, что в этот момент, в момент пробуждения, достижения Будды нирваны, исчез царевич Сиддхартха, исчез мудрец Шакьямуни, и даже человек, в общем-то, исчез. В мир пришел пробужденный Будда, полностью совершенное существо. Говорят, что в то мгновение, он одно мгновение, все это созерцал. Но в это мгновение он увидел разом все свои предыдущие жизни. Представляете? Он разом побывал в миллиарде миров. И говорят, что в миллиарде миров, в других вселенных, существа тоже стали Буддами, как бы его эманация. Вот все это в одну секунду, да, вот это вот. Он увидел прошлое, будущее, настоящее разом. И в этом состоянии он находился, говорят, 6 дней. Да, после этого пробуждения, 6 дней он сидел под деревом бодхи. Но я думаю, очень здорово, наверное, посмотреть на прошлые жизни, проанализировать что-то, да, так отмотать назад кинопленку на миллиарды лет, на другие вселенные, галактики. Впоследствии Будда эти истории про свои прошлые жизни рассказывал вечерами. Вот я ему завидую, у него истории было на миллиарды лет вперед, да? Ну что же, и тут, как только вот он уже собирался встать и идти проповедовать людям свое открытие, перед ним явился демон Мара. Тот самый, который вращает колесо бытия. И демон Мара сначала обрушил на него войска демонов, страшных, кровожадных, но Будда он все время улыбался, он сказал: вы иллюзия, и демоны исчезли. Как по мгновению руки. Тогда Мара подослал Будде своих дочерей, прекрасней которых не было в подлунном мире. И эти дочери стали соблазнять Будду. Но Будда опять улыбнулся, сказал: вы тоже иллюзия, и они тоже исчезли. И тогда сам Мара явился перед пробужденным, опустился на колени, заплакал и сказал: о, великий Будда, прости меня, ничтожного Мару, что я так искушал тебя, соблазнял тебя. Я хотел тебя проверить, правда ли ты Будда, такой великий, теперь я склоняюсь перед тобой, я первый пришел тебе поклониться. Помни об этом, пробужденный. Вот Мара так говорит, говорит, а в конце проговаривается. Говорит: о, Будда, наверняка нирвана блаженна, оставайся же в ней навеки, достигни окончательной нирваны. Парень нирваны на санскрите. Тут Будда его раскусил. Пошел прочь, Мара. Встал, потянулся и пошел проповедовать. Чего хотел Мара? Мара хотел, чтобы Будда стал Буддой для себя одного. То есть архат. Да? Ну, таких архатов, может быть, вот сейчас в соседнем подъезде кто-то архат достиг, да? И ушел в нирвану без остатка, не став учителем для людей. Да? То есть, если бы Будда стал архатом для себя лично, ну, в мире бы ничего не изменилось. Но он был учителем. И он должен был учить людей. И он Мару прогнал и пошел проповедовать. И насколько его переполняла эта энергия, кстати, он обрел удивительный голос. Его звали Львинорыкий. Очень мощный голос для проповеди, его слышали прямо на множество километров. До этого тихий мальчик-то был, да? Особо не говорил. И вот он идет по роще Лумбини, эта священная роща до сих пор сохранилась, и говорит цветам, деревьям, травам, рассказывает о том, что произошло. И тут из чащи леса выходят лань и олень. Они склоняют головы и внимательно слушают Будду. Они стали его первыми учениками. Поэтому на фронтонах буддийских храмов и в нашем тоже изображают лань и олень изображены, которые носиками держат колесо учения. Вот это серебряный индийский вариант, да? Вот два орешка и восьмилучевое колесо. Если колесо бытия шестилучевое, колесо сансары, то это колесо учения восьмилучевое. Ну и на фронтоне храма тоже изображены. И вот Будда проповедует оленям, олени внимательно слушают. А вот такой голос стал мощный, как я говорил, да? Этот голос изображает звук в раковин храма. Как вот, когда трубит раковина в храме, это слушать и проповедь будет. Что на эти звуки? Еще через лес пришли его пятеро этих шраманов, особенно жестких, которые его плюнули в его сторону. Они пришли, увидели, что Шакьямуни преобразился, они поняли, что он достиг цели, а им ее не достичь никогда, склонились перед ним в низком поклоне и стали его первыми учениками. Так в одночасье появились три драгоценности Будды. Когда вы хотите стать буддистом, нужно сказать простую формулу. Нама Буддая, Нама Дхармая, Нама Сангхая. Это кроме тантрического. В тантре еще Нама Гурубхи. Я принимаю прибежище в Будде, принимаю прибежище в дхарме, учении, принимаю прибежище в общине братьев или сестер, если женская община. А в тантре еще я принимаю прибежище в своем гуру, в своем учителе. То есть одновременно появился сам Будда, а учение Будды и община верующих. Пять монахов стали первой общиной. Вот так вот возникли три буддийские драгоценности. Их изображают в виде либо трех огоньков пламени, либо трех лепестков, так на лотосе, да, вот тройное что-то увидите, это три драгоценности Будды. Где-то у меня на моих святых все это было. Ну вот, вот такие вот три капельки могут изображаться, вот как здесь, да, это три драгоценности. Чему же учил Будда своей первой проповеди? Его первая проповедь, проповедь у Бенариса, в Варанаси, город сейчас называется в Индии Бенарис, ее признают все без исключения школы буддизма. Их сейчас сотни разных, очень интересных. Но эту первую проповедь знают все. Проповедь о четырех благородных истинах. Что же такое за истина? Будда сказал так. В мире есть страдания. Ну, с этим трудно не согласиться, да? Действительно, страдают животные, страдают люди. Даже боги страдают от бессмысленности жизни. Все страдание. И даже сама жизнь бесконечности, мы это обсуждали, тоже является неким страданием. У страдания есть причина, это вторая истина. Тоже согласна, да? Но Будда объяснил, в чем же причина страдания. Как вы думаете, в чем? Невежество, ну, а вообще? Привязанность. Есть классный фильм, называется «Звездные войны». Наверняка смотрели, да? Он весь на основе буддизма сделанный. Лукас сам, по-моему, был буддистом. Там все имена Падмы, это лотос по-буддийски, ситхи, это одна из школ буддизма. Ну, все это оттуда пришло, весь язык. А, во второй части, значит, юный Энакин Скайуокер летит на планету Набу, сопровождая эту Падмы как раз, да, царевну. И она с ним так кокетничает уже, понятно, они друг другу нравятся по сюжету. И она спрашивает, а что, в вашем ордене джедаев и любовь запрещена? Он говорит, нет, любовь разрешена, привязанность запрещена. Это ответ, классический ответ буддийского монаха. То есть не запрещено любить друг друга, да, запрещено привязываться, не запрещено красиво одеваться. Но если вы привяжетесь к шмоткам, это будет причина страдания, да. Можно и нужно кушать, иначе мы умрем, да. Но если мы будем гурманствовать, выбирать, где повкуснее, что я еще не пробовал, это тоже будет привязанность. Да, то есть буддизм не запрещает никаких вещей, он просто говорит, что это не должно стать привязанностью. Если вы говорите, я хочу и без этого не могу, это все, это привязанность, которая заставляет страдать. Да.
А вот, например, страдания, которые из-за болезни, да, в чем привязанность?
Ну, болезни, все болезни имеют кармические корни. Да. То есть в буддизме даже многие болезни можно вылечить, найдя причину болезни, кармическую причину. Ну, некоторые вещи банально объясняются, да, что-то заболел, что-то неправильно поступил. Что-то в другой жизни тянется след. Да, то есть какая-то привязанность была. Ну, скажем, болезни, связанные с головой, это, скорее всего, гордыня, самомнение. Да? Сломанная рука или что-то с руками, да, много дел одновременно делает человек. Сломанная нога или вывернутая, не туда идешь. Ну, это простейший, да, пример, но лучше, когда это монах-врач, кармический врач, это все рассматривает. У нас здесь работают двое монахов, один вот как раз по карме специалист. Но они сейчас в Бурятию уехали. Они в Бурятию тосковались по дому. Вот так. То есть, привязанность – причина страданий. Третья истина. От страданий можно избавиться. Действительно, да? И четвертая истина – есть путь избавления от страданий. Это, собственно, учение Будды. Вот четыре истины. Страдание, причина, можно избавиться и путь избавления. То есть Будда всегда сравнивал себя с врачом, пришедшим к страждущему человечеству. Как врач, да? Так, определяет болезнь, причину болезни, да? Затем делает прогноз и назначает лечение. То есть Будда воспринимал себя как врач. И очень много притч, связанных с медициной. Что врач пришел к больному, а больной вот так-то и так. Вот эти истины Будда и огласил. После этого Будда проповедовал почти 45 лет. Это колоссальный срок. Ни один из пророков, ну, кроме библейских некоторых братьев, столько не проповедовал. Причем он работал постоянно, каждый день. Они бродили от города к городу, от села к селу. Проповедовали. В конце жизни Будды в общине было 12,5 тысяч человек. Это довольно крупная община. Многие князья, богатые люди принимали их в сезон дождей, давали им укрытие, и Будда учил своих последователей. Причем одновременно с мужской общиной появляется женская община. До этого в Индии женщина не изучала духовные техники. Считалось, что женщина должна сначала родиться мужчиной в следующей жизни, а потом что-то будет для нее доступно. А Будда сказал, что нет разницы между мужчиной и женщиной, да, в каком теле вы находитесь. Все это ерунда. То же самое принимал он и париев, и шудру, и вайшью, всех, кто приходил. Любые касты были в его общине. Хотя некоторые знатные люди брезговали, уходили, не могли есть шудры за одним столом. Но Будда говорил, вы не правы. Для великой нирваны нет разницы, что ты вот сейчас он шудра, а в прошлой жизни он был князем. А ты, князь, в следующей жизни родишься шудра, если будешь так себя вести, да? Вот. То есть, с точки зрения вот этого колеса бытия, бесконечности не было разницы между богатым и бедным. Да, больным и здоровым, мужчинами и женщинами, даже между животным и человеком. К животным нужно было относиться так же, как к своим близким. Будда рассказывал притчу о своей маме. Говорит, представьте себе, что вот ползет гусеница какая-то, да, или мышка бежит, а в прошлой жизни, в одной из жизней, это была ваша мама. Вы должны ко всему живому относиться как к маме. Поэтому буддисты, в общем-то, ничто живое стараются не убивать. Далай-ламу, когда он в Калмыкию прилетал, вот несколько лет назад, а как раз комаров там было, ужас. Злые журналисты за ним следили. Будет ли Далай-лама убивать комаров? Или комары съедят Далай-ламу, да? Далай-лама терпеливо сдувал их с себя. Ни одного не убил. Чего ты делал так? Давал интервью, автоматически их там вот. То есть, молодцы. Ну что же, чему же еще учил Будда? Помимо благородных истин, пути, он наставлял в медитации, в различных техниках медитации, говоря, что он обычный человек, такой же, как все. Будда никогда не ставил себя выше других людей. Он говорил так: мы с вами птенцы одного гнезда. Я лишь первый пробил скорлупу невежества. Некоторые особо родивые ученики хотели сделать из него Бога. Говорит: о, ты Бог, Будда, ты всемогущий. Говорит: нет, я не Бог, я обычный человек. Я даже не путь, я просто указатель на пути. А путь вы пройдете сами, своими ногами. То есть вообще удивительный человек был, смотрите, создавший грандиозное учение философское, который себя никогда не ставил выше простого ученика. Вот у него были Ананда, другие ученики, и часто Будда говорил: вот хорошо, вот сказал мой юный ученик, запишите его слова. Да, я бы сказал то же самое. То есть при жизни он разрешил плюрализм, такое мнение, свободу. Почему после ухода Будды в окончательную нирвану разом возникла масса школ направлений? Вот сейчас мы не можем сказать, что такое классический буддизм. Да? Любой человек, который принимает учение Будды, да, классическое учение об истинах, отказе от привязанностей и сострадательном отношении ко всему живому, он буддист. А как он это будет подавать, это его собственное дело. Будда говорил: давай, нормально. Да? То есть он разрешил. Не было такого, как в христианстве или исламе, когда вот собирались соборы, отсекали еретические учения. В буддизме нет ересей. Они просто невозможны. Да? То есть получается какая-то ересь, ну, значит, не буддизм, значит, другое. Ну, так возникли джайнизм и другие направления, современные школы различные, околобуддийские, да. Это грустная история, я расскажу ее. Будда пришел в родной город. Его встречали, конечно же, цветами, как великого героя. Знаете, полностью освобожденное существо, царевич вернулся. Его жена тут же приняла монашество и стала монахиней, его приемная мама. Прожняпати и Яшатхара стали монахинями, дали начало женской общине. Старый царь Шутхадана вышел, обнял царевича и спросил: ой, говорит, Будда, а что ты подаришь своему сыну? И Будда сказал: я подарю самое дорогое, что есть у меня, мое учение. И Рахула постригся в монахи. И тогда старый царь Шутхадана горько заплакал и сказал: Будда, сын мой, пообещай, что никогда впредь ни ты, ни твои ученики не заберут последнего ребенка из семьи. Потому что я стар, у меня нет наследников, и мое царство обречено. И Будда пообещал: действительно, если один ребенок в семье, он не может стать монахом. Он должен опекать родителей, не может уйти в монастырь. Ну, это есть в разных системах, в христианстве тоже. А Шутхадана как Будду глядел: Будду с учениками ушли, а враги напали на царство, уничтожили его, и Шутхадана погиб. Когда Будда узнал про это, он лег на землю и накрылся плащом. Вот. То есть он понимал, что это было кармически определено, и он не мог ничего сделать. Но он очень страдал. Вообще он продолжал страдать. Вот если кажется, что Будда в нирване, он, да, он страдал, он переживал, он плакал, он переживал за своих учеников. Он очень был такой чувствительный человек. Он страдал от холода и голода. В конце жизни он мучился желудком ужасным. Да, у него очень болел живот. Он, в общем-то, умер, он поел плохо приготовленную свинину. Мы знаем такие пикантные подробности, да, вплоть до того, как он в туалет ходил, да, уж больным животом бегал все время. То есть он остался в обычном теле человеческом, и тело это истлело, и износилось, и он умер. Вот. Но главный дух его, да, вот это вот учение Будды, дхарма Будды. Поэтому последующие школы считали, что основное это дхарма, учение, что Будда воплотился в своем учении. Почему книги так священны в буддизме? Книги хранятся на священной алтарной части. Вот, а то я вам дам посмотреть аккуратненько. Ну, это очень старый. Ну, я думаю, что Будда был бы против, если бы держал его в вакууме. Представляете? Вот вы сейчас подержите в руках, да, вот то, что было написано монахами. Там есть какие-то картиночки, что дети, вместо того, чтобы слушать учителя, рисовали собачек на страницах, да, еще раньше. И, возможно, кому-то из вас будет хорошо, кто-то о чем-то задумался.
Собачка не в этой книге, нашла собачку.
Собачку другой нашла?
Ну, красная книжечка.
Вот, то есть книга – это как бы тело Будды, дхармовое тело. Будда остался в своих книгах. Поэтому такое отношение. И, значит, как вернусь к тому, что говорил, что Будда назывался обычным человеком. И говорил учиться не привязываться ни к чему. Даже к учению Будды. Представляете? Говорит, мое учение – это временный инструмент. Сейчас вам он нужен. Вы его перерастете, когда станете Буддами, и там будет что-то другое. И рассказывал такую притчу. Представьте себе, ученики мои, что человек оказался на берегу бушующего потока. Вода прибывала, несла вырванные с корнем деревья и грозила смыть его. И тогда человек нарезал тростника, сделал хороший прочный плот, срубил слеги и, активно работая палками, руками и ногами, поплыл по бушующим волнам к спасительному высокому берегу. Он преодолел реку, вытащил плот на берег, а дальше как поступит этот человек? Наверное, он скажет, какой хороший плот я себе соорудил. Возьму-ка я его, взвалю на плечи и понесу дальше, авось пригодится. Или же он скажет, хороший плот я сделал себе, оставлю его здесь на берегу, он уже служил свою службу, а дальше пойду налегке. Как поступит мудрый? Конечно же, как второй человек. Да? Он оставит свой плод. Вот так же ученики должны относиться к учению Будды. Как только учение Будды окажется вам ненужным, оставьте его. Как бросают старую одежду или бросают плод, который пришел в негодность. Ни один из пророков человечества такого про свое учение не говорил. Знаете, и Мухаммад, да хранит его Аллаха, приветствует, и Христос. Все говорили, что они истинно в последней инстанции. Христос Сын Божий, да, ну вот и все. Мухаммад – печать пророков, ну, последний пророк, да, в истории человечества. Ну, все как бы ограничивали. А Будда говорил, давайте сочинять вместе, будем. И он жил задолго до Мухаммада и Христа. Удивительная система. Чему еще учил Будда? Два таких спорных момента, сложных, непонятных, допустим, вот христианской аудитории, а мы, по сути, с вами все христиане, ну, даже не то, что мы можем там в церковь ходить, не ходить, мы выросли в христианской культуре. Наша литература, музыка, язык сам христианский. Тысяч лет отнимало. У нас понятия Бога и души – ключевые понятия. Спасибо, совесть, да, и так далее. А в буддизме нет ни того, ни другого. Ни Бога, ни души. Когда я пришел еще мальчишкой в буддийский монастырь, еще в Бурятии, и спросил ламу, расскажите мне о вашей религии. Говорит, религия? Говорит, хорошо, говорит. В нашей религии нет Бога и нет души. У тебя вопросы остались? Он был занят чем-то. Я говорю, учитель, у меня вопросы только появились. Вот, так он стал меня учить понемножечку. Все эти диалоги с ним я описал в книге своей по буддизму последней. Очень интересно было. Ну вот, почему в буддизме нет Бога? То есть, про то, что есть Бог, творец или нет, Будда, ну, как бы, хранил молчание. Но иногда его прижимали, и он доказывал, что Бога не существует. Почему? Первое было доказательство логическое. Как известно, у всего в мире существует причина, и причина всему – Бог. Это христианство, помните, да? Шопенгауэр писал, что христианские богословы поступают с логикой, как с извозчиком. До вокзала довез, трешку получил, больше там не нужна логика, да? Вот. Но если у всего есть причина, то у Бога должна быть причина, да? И это бесконечно следует, иначе опровергает закон причины и следствия. Но, как говорится, верую, ибо абсурдно. Это логическое. Этическая причина в христианстве озвучена как теодицея. Слышали термин? Теодицея. Теодицея возникает в Средневековье, в переводе с латыни это оправдание Бога. Наверняка с темой сталкивались. В мире существует зло, насилие, болезни, смерть. Зло существует. В то же время Бог, творец мироздания, априори добр, всемогущий Бог есть любовь. Как добрый всемогущий Бог допустил существование зла и насилия? Вопрос христианского богословия, кстати говоря.
Теодицея. Значит, добра не будет, если зла не почувствует.
Ну вот, то есть получается, что Бог создательно допустил зло, да, как для испытаний людей.
Допустил. Ну, направил.
Да, чтобы был выбор, да, свобода выбора. Вот, на самом деле вопрос крайне сложный. Вот я учился в семинарии духовной, христианской, да, еще совсем давно. И нам, семинаристам первого курса, давали такую загадку, старшекурсники. Загадка классическая, проверка семинаристов. Может ли Господь Бог сотворить такой камень, который сам не сможет поднять?
Да.
Ну, он поднять-то его не сможет.
Ну, он не захочет его поднимать.
А, вот, правильно, хорошо. Просто вы отвечаете, вот это по исламу. Потому что, иншаллах, Аллах в своей воле, да, на всю волю Аллаха. Захочет так, захочет так, не нам его обсуждать. Да, Мухаммед решил этот такой вопрос, в исламе ее нет, только в христианстве возникает. Да, на самом деле, правильный ответ давал Амвросий Оптинский. Он говорил, что Бог создал такой камень, это человек. Да, объясняет свободу воли, да, создал человека и дал ему свободу. Ну, здесь вопрос все равно, теодицея все равно это такая хлипкая конструкция. Поэтому Будда сказал, что Бога нет. Да. Ну, потому что никто мир не сотворял, существует вечно. Это колесо вращается, вращается. Откуда берется новый мир? Карма, энергия прошлого мироздания, закон сохранения массы энергии, да, рождает новый мир. Этот мир разрушается, опять новый мир из закона кармы формируется. Пояснил немножко, что такое карма, чтобы не было путаницы, потому что кто-то с судьбой ее путает. Карма – это закон причины и следствия. Есть прекрасная кармическая поговорка руссконародная, что посеешь, то и пожнешь. Все, очень просто. Если закон причины и следствия перенести в область этических отношений, получаем закон кармы. Все очень просто. Совершаем хорошее деяние, зарабатываем очки хорошей кармы. Совершаем плохое деяние, зарабатываем плохую карму. Вот так. Ну, карма несет информацию о всех прошлых жизнях и, соответственно, обеспечивает рождение хорошее, плохое, нейтральное и так далее. Совокупность кармы всех живых существ Вселенной образует новую Вселенную. Это некая энергия с информацией, которая формирует новую Вселенную с энергией информации. Вот так. Это то, что, то чему учил Будда. Ну и, конечно же, Будда дал учение о бодхисаттвах, которое является одним из основных в буддизме. И для этого я подойду к нашим тханкам, иконам, которые на алтарной части. Грэл Байно. Мача. Грэл Байно.
Мне слушай.
Помимо Будды, портрет Далай-ламы, основные тханки, иконы самых почитаемых святых буддизм. В буддизме нет богов, богинь, ну мы условно будем называть их богиня, бог, ну правильно говорить, бодхисаттва. Бодхисаттва – пробужденное существо, да, святая сущность. Идея бодхисаттвы возникает в древности и является, как говорил, одной из основных буддизма. Мне она больше всего нравится. Первым бодхисаттвой был Авалокитешвара. Вот его изображение на этой тханочке. У него 11 голов, 1000 рук, 8 основных и 1000 запасных. И вообще-то раньше, когда он появился, он был самым обычным человеком. Был юноша. Если я говорю, что жил в древние времена, это не обязательно на Земле. Да? Это может быть в одной из параллельных вселенных, давным-давно в далекой предлагах галактики. Ну, в общем, не важно. Нет, Звездные войны, я просто когда малышам объясняю, там, детишкам, они на этом понимают. И к тому же у меня сыновья смотрят сейчас, я и наизусть выучил уже, ну сами представляете. Так вот, давным-давно жил юноша, который был очень праведным, очень любил все живое и принял обет бодхисаттвы. Обет бодхисаттвы это значит, да принесет любое мое действие благо всем живым существам. То есть жизнь ради других. Он ничего не желал для себя, без палки и меча шел по жизни, исполненный сострадания, как сказано в классических текстах. И вот этот юноша Авалокитешвара творил добрые дела, помогал больным, слабым, неимущим, всем животным, людям. Прошли годы, он оглянулся на труды рук своих и понял, что труды его капля в море. Что на самом деле по-прежнему люди жестоки, убивают, насилуют, грабят, и мир полон страданий. И так ему стало жалко страдающих существ во всех мирах, что от жалости голова его раскололась на 1000 кусков. И он умер. Но история на этом не закончилась. К счастью, неподалеку пролетал Будда Амитабхи. Будда Амитабхи пролетал неподалеку. Вот как раз вот я на него свечу, видите? Вот. Будда при мудрости.
Попробуй за решетку зацепить.
Он увидел, какая беда случилась с Авалокитешвара и сказал, ай-яй-яй, какая незадача. Собрал 1000 осколков и стал лепить новые головы. Одна у него уже не получилась, получилось 10. И 10 голов он к нему приделал.
А куда цветы?
Приделал 10 голов, а потом снял свою голову, голову Будды мудрости, и сверху привинтил. И тут Авалокитешвара воскрес, преисполненный сострадания, и снова хотел всех спасать, но Амитабха ему говорит. Юноша, помните, Я вам голову мудрости наверх поставил для того, чтобы вы думали, когда помогаете ближнему. Ибо любовь без мудрости слепа и немощна, но и мудрость без любви жестока. Поэтому сочетание любви, сострадания и мудрости, параллельно идущих вместе рука об руку, это главный путь буддиста. Символизируют вот такими предметами. Ваджра – это символ твердости на пути. Ваджра в переводе – алмаз. Твердость, подобная алмазу. В то же время ваджра – это вспышка грома, молнии, удар грома. А когда Будда проповедовал своим ученикам, у него не было такой штучки, как у меня. Все-таки прошло уже много тысяч лет. Но пролетал над ним Индра, индийский бог громовержец, на вроде Зевса. Будда его поймал, трезубец отобрал, свернул и сказал: ученики, это ваджра. Символ озарения. Вообще, буддизм эпатирует индуизм постоянно. На буддийских тканках буддийские святые попирают ногами индуистских богов, говоря, что это боги на одну эпоху, на две, а буддизм он вечен. Ну, очень мягко это делают. Как бы, да?
Ну, Индра, он тоже хороший, он вечно провокатор.
А, Индра, Индра провоцировал все время, проверял их, мучил, каверсы подстраивал. Ну, я все описывал, да. Так вот, твердость, подобно алмазу, и озарение, подобно вспышке молнии. То есть, нирвана приходит не завтра. Ну, некоторые школы говорят, что подобно рассвету над морем, а кто-то говорит, как молнии, и все. И сразу в нирвана. В левой руке колокольчик символизирует пустоту, шунья. Пустота, ненаполненность ничем, и в то же время мудрость. То есть мудрость – это познание пустоты, небытия, и в то же время наполненность пустоты чем-то. Одновременно этот колокольчик пуст и в то же время полон знаний. Да? Как в тантре используется чаша черепа мудреца, вот человеческий череп очень мудрого человека. Она пуста, но в то же время она полна знаний. Когда в руках монаха объединяется мудрость и сострадание во время службы, рождается звук пробуждения. Ибо, как учил Будда, сострадание без мудрости слепо и немощно, мудрость без сострадания жестоко. Вот две основы пути бодхисаттвы. У Авалокитешвары появилось 1000 рук, на каждой руке глаз. Он видит страдания в тысячи миров этими глазками и протягивает руку помощи. Если человек попал в ад и хотя бы вспомнит о Авалокитешвару, то он опустится в ад, слезы из его тысячи рук зальют адское пламя, и он спасет этого человека. Вот его мантра «Ом Мани Падме Хум». Он является покровителем Тибета и Монголии. Далай-лама – одно из его воплощений в форме Кадамущан. У него много воплощений, можно говорить. И в городе Улан-Батор, в столице Монголии, стоит одна из крупнейших в мире статуя Авалокитешвара, стоит 28 метров. Когда входишь в храм, видишь большие пальцы на ногах, только этого бога. И огромные бирюзовые глаза смотрят сверху. Авалокитешвара в переводе «Бог, смотрящий вниз». Вот кто был в Монголии, да? Это все видно, впечатляет. Ну что интересно, Авалокитешвара в Улан-Баторе отлит на заводе в Санкт-Петербурге. Вот опять параллели, да, Санкт-Петербурга.
Я видел вот эту вот статую, тысячерукую, с глазами, многоголовую, в Китае, в Ньянге. Это высота метров, наверное, 14.
В Китае она в женском теле изображается. Гуанинь. Когда буддизм пришел в Китай, но это отдельная тема, мужская ипостась Авалокитешвары стала гуанинью. Вот вы танец видели, да, вот девушка танцует, тысяча рук, да, образуется. Это женская ипостась Авалокитешвары. Бодхисаттва любви и сострадания. Женская форма бодхисаттвы, что удивительно, это все появляется именно в буддизме. Дарих ногон или зеленая тара. В любой тибетской палатке, в любой монгольской юрте обязательно будет иконка зеленой тары. Всеблагая освободительность, переводящая на другой берег океана страданий. Ее история не менее поучительна, чем история Авалокитешвары. В давние-давние времена Тара была принцессой в одном из государств. Была девушка очень такая правильная, набожная, опекала монастыри, помогала монахам. И монахи такие растроганные пришли к ней и сказали: «О, Тара, ты такая хорошая, такая праведная. Мы будем молиться, чтобы в следующей жизни ты все-таки родилась мужчиной и смогла достичь просветления». На что девушка им ответила: «Уважаемые монахи, давайте сделаем по-другому. В следующей жизни я рожусь в женском теле и докажу вам, что и женщина может достичь просветления». Так и случилось. Родилась Тара, конечно, необычным образом. Авалокитешвара, уже вам знакомый, смотрел на мир своими тысячами глазами и, конечно же, плакал от жалости ко всем живым существам. Слеза упала на землю, и на этом месте образовалось прекрасное озеро, а в озере расцвел цветок лотоса. Когда лепестки раскрылись, в лотосе родилась зеленая тара, Дарья Кнобор. Не успев родиться, она тут же соскочила с лотоса и побежала кого-то спасать и помогать. Единственная тханка, единственная святая, которая изображается с ножкой, спущенной вниз. Если присмотреться, смотрите, вот ножечка одна вниз уходит, вот лотос изображен, да? И нога одна вот в таком вот жесте идет вниз.
Пускается, а ты посвети, да? На лампочку, какой, чтобы всем было видно. Там тень
падает. А давайте я вот маленькую камушку включу. Вот, одна ножка вниз, правая нога спущена. Это знак того, что она сама приходит на помощь. Если Авалу Кетешвару нужно призвать, хотя бы взмолиться, да, помоги мне, то Тара приходит сама, без предупреждения. Она сама приходит на помощь. Почему ее любят простые кочевники, простые тибетцы, скотоводы? Потому что она везде, всегда. Культ ее в Монголии и в Тибете сравним с культом Девы Марии в Испании или в Польше, да, или Богородицы в России. Фантастика просто. Вот это одна из самых почитаемых святых. В женском теле, поскольку, как говорил Будда, для великой и вечной нирваны нет разницы, в каком теле мы находимся сейчас. Это так. Еще необычная тханка манжуши, или бодхисаттва мудрости, запредельной мудрости. Манжуши изображают 16-летним юношей. Как бы христиане изобразили запредельную премудрость. Старец а-ля Гэндальф или Дамблдор такой, да? Над книгами, да, глаза устремленные вдаль. Да, а буддисты изображают юношей, которым 16 лет. Почему? Поскольку озарение приходит как вспышка молнии. Может и юноша, да, вот так медитируешь, раз, у него приходит медитация озарения, он Будда. А старик может над книгами просидеть, ничего не добиться. Есть поговорка буддийская, он состарился напрасно. Про человека, который прожил долгую жизнь, а истину не постиг. Поэтому юность символ того, что от возраста не зависит это. В левой руке манджуши держит книжку Праджны Парамита Сутры. Почти такую же, как вы держали, то есть он несет людям знания. А в правой руке держит пылающий меч, рассекающий невежество. Меч пылает. Это не меч, это ганвин, труба. То есть он несет знание, рассекает невежество. Он дал обет, что не уйдет в нирвану, пока в мир не придет тысяча Будд. Это колоссальные миллиардолетия. Покровитель учащихся, когда перед экзаменом к нам приходят студенты, все обязательно кланяются манджуши, чтобы он помог сдать экзамены. Ну, вот, особенно буряты, они очень верят, что манджуши защитник учащихся. Вот получается, что такая троица буддийская, да? Любовь, сострадание, энергия, мудрость. То есть сострадание Авалокитешвара, мудрость манджуши, атара продает всему этому энергию. Она очень энергичная. Вообще женская сущность, дающая энергию, это еще индуизм. Да, Шива и Шакти, помните, да? Что Шива без Шакти, без своей возлюбленной шагу ступить не может. Шива, грозный Шива, разрушитель миров, без своей девушки вот так будет сидеть, и ничего не произойдет. А Шакти дает ему эту энергию. То же самое и Тара в буддизме, она все заполняет энергией.
Ты сколько сил?
Ну, про сильных, сильных много, да, есть у разных милостивых бодхисаттв, скажем, Авалокитешвары. Бодхисаттва любви и сострадания иногда принимает вот такую форму. Это его десятая голова. Вот, например, когда ему слепили десятую голову, Амитабха сказал, что иногда добро должно быть и с кулаками, иногда зло нужно остановить. Да, иначе добро не восторжествует. Но, в принципе, такая маска, она только против грехов, пороков. Пять черепов – это пять грехов, которые сгорают в пламени борьбы. Ну и, собственно, эти маски то же самое. Да? Это с какими лицами нужно бороться с препятствиями. О, Гэндальф мой любимый, да. Это Сагана Вугун. Белый старец в переводе с монгольского. На самом деле юмористический персонаж. Вот эти четыре маски и костюмы, да, есть старинные, есть поновее. Это мистерия Цам, тибетская мистерия Цам. которые в танце монахи изображают сюжеты из жизни святых Тибета или Будды. Вы не представляете, какое впечатление производит это сейчас, когда танцуют. Вот в масках ритмично танец, под звуки тарелок, барабанов, да? Да, все, трубы гудят, раковины, танцуют. А когда раз танцуют 108 человек в разных масках, вертятся, крутятся, звучат дым от курильниц, идет, трубы гремят эти, как слоновьи трубы. Фантастика до сих пор. А представьте, какое впечатление производило на необразованных тибетцев или монголов. Как будто погружались в этот мир. Но это уже тантрическая школа, запретная для простых смертных, только для посвященных была создана. Поэтому образовались несколько кругов танцующих. И внешний круг монахи высшего ранга проводили тантрический обряд, закрытый для непосвященных. Им нужно было, чтобы было много людей, да, вот энергетика собиралась, но сам обряд, чтобы никто не увидел. И в этот момент, когда начинается тантрический обряд, выходит Саган Убугун. С палочкой такой, ой-ой-ой-ой, ковыляет, начинает прикалываться, приставать к девушкам, да. И задирает маски, на него рычат, его гоняет. В общем, весь народ покакивает, со смеху покатывается, на него смотрит. В это время тантрики завершают обряд, все, и дедушка ушел. Вот такой смешной персонаж. Но аналог есть у всех народов. Это вот и наш улыбчивый Лао Цзы, это и Николай Угодник, да, вот он в таком виде он является всем белобородым старцем. Или Бемберти у ненцев, чукотские персонажи. Ну, у всех народов есть такой старик. Вечный старик, который бродит по миру и делает добрые дела. Опять же, такой архетип бессознательный человечества. Вот Саган Убугун в Тибете в Монголии. Вопросы появились какие-то? Давайте.
Появились. А вот эти вот все божества, все эти истории, это вот как раз то, что он за 6 дней увидел, это все его прошлые жизни или откуда взялись все эти истории?
Ну, истории, смотри, здесь интересно. Во-первых, многие индуистские предания вошли в буддизм. Про устройство мира, про некоторых святых, все пришло из индуизма. Про карму, про колесо, да, вот жизни, все это из индуизма пришло. Просто Будда нашел выход, собственно, из колеса. А многое он увидел и рассказал. Говорят, вообще, вот в японской традиции, в дзенском буддизме, есть теория двух ночей. Что между ночью пробуждения Будды, да, и ночью ухода в великую нирвану, то есть смерти, это было всего две ночи. И вот в одну ночь он как бы вот, да, проснулся, и потом закрыл глаза. И он сидел неподвижно, улыбаясь, и не проронил ни звука в эти две ночи. Люди приходили к нему и мысленно получали ответ на все вопросы. Это дзенская теория двух ночей. Ну, это, конечно, поздний японский буддизм, но все-таки такое тоже есть. На самом деле, все было еще интереснее. Как сказал современный классик, буддолог, после ухода Будды в великую нирвану, он сказал гораздо больше всего, чем при жизни. Дело в том, что с появлением буддизма школы Махаяна, поздний буддизм, да, уже, появляется такая вещь, что Будда становится неким космическим принципом. Появляется дхармовое тело Будды, что в каждом из нас есть Татхагата Гарбха, зародыш Будды. И мы просто должны его в себе раскрыть. То есть мы изначально с вами все Будды, только непробужденные. Вот если раскопать, да, почистить, все будет хорошо. Как вот течет грязная зловонная вода, да, нечистоты. И вот если ее профильтровать, получим чистейшую воду. Вот то же самое человек. Отфильтруй все, и станешь Буддой. Это уже поздняя теория. Поэтому, если какой-то святой мистик, Падмасамбхава, Дзанхава, другие великие буддисты, вдруг неожиданно становились Буддами, да, достигали состояния пробуждения, они сами становились Буддами. И писали как Будда. И их тексты считаются текстами Будды. И если в раннем буддизме говорилось как? Что то, что сказал Будда, есть истина. В позднем буддизме все, что истина, то и сказал Будда. Классно? Да, то есть через 500 лет Будда столько текстов создал, он бы сам удивился. Ну, опять же, это вот свобода мысли буддизма и привело к тому, что очень много школ, направлений, в то же время каких-то особых жестких канонов нет. Единственная религия в мире, которая не знала преследования других религий, не знала гонений, еретиков и прочего. Никогда. Даже даосы преследовали, бывало, другие школы, а вот буддисты никогда.
А сейчас современный